О время! Когти льва, чуть стар, тупи нещадно. Земные существа земле и предавай. У тигра зубы рви из пасти кровожадной, и феникса в крови его же сожигай. Уильям Шекспир. Сонет 19. Глава 7. Нас провели по лестнице наверх. Затем мы перешли по длинному коридору, который петлял то вправо, то влево, то спускался на пару ступенек вниз, то поднимался вверх. Вид из окон, мимо которых мы шли, все время менялся. Сначала мы глядели на большой сад, потом на какое-то здание, а после на задний дворик. Путь, казалось, длился вечно. Сперва мы шли по паркету, потом его сменили каменный пол и мозаики на стенах. Позади нас оставалось множество запертых дверей. Стулья были составлены вдоль коридора бесконечными рядами. На стенах красовались картины в широких рамах. Вдоль возвышались шкафы, заполненные книгами в кожаных переплетах и фарфоровыми статуэтками, статуями и рыцарскими доспехами. Все это очень напоминало музей. Тетя Гленда бросала на маму ядовитые взгляды. Мама же пыталась не замечать свою сестру, насколько это было возможно. Она побледнела и вообще выглядела напряженно. Мне так хотелось взять маму за руку, но тогда бы тетя Гленда поняла, как сильно я боюсь. А этого мне сейчас хотелось меньше всего. Нет, невозможно. Не могли мы все еще находиться внутри этого дома. Как подсказывала моя интуиция, мы прошагали как минимум через 3 здания, пока мистер Джордж наконец не остановился и не постучал в дверь. Зал, в который мы попали, был полностью обит темным деревом, прямо как наша столовая. Даже на потолке были темные балки. Все было украшено изящной резьбой, иногда цветной, иногда однотонной. Мебель тоже была темной и массивной. Наверное, комната должна была бы выглядеть мрачной и грозной, но сквозь высокие окна в нее струился солнечный свет, и открывался вид на цветущий сад. За каменной оградой можно было даже различить, как сверкает в лучах Темза. Приветливым и веселым был не только вид из окна и солнечный свет. Даже резные потолки и стены излучали что-то радостное. Хотя без нескольких жутких рож и черепов на них не обошлось. Казалось, узоры вот-вот оживут. Лесли была бы в полном восторге. Всего тут было трогать, не перетрогать. Старинных узоров, веселых звериных голов и бутонов обманок, так похожих на настоящие цветы. За каждым из них могло оказаться потайное устройство. Со стен комнаты за нами наблюдали крылатые львы, соколы, звезды, планеты и солнце, драконы, единороги, эльфы и феи, корабли и деревья. Казалось, будто резные звери вот-вот спрыгнут со стены в комнату. Самым впечатляющим был дракон на потолке, который словно бы парил над нами. Расстояние от его острого хвоста до большой чешуйчатой головы было 7 метров, не меньше. Я едва смогла оторвать от него взгляд. Как же прекрасно все это выглядело. От удивления я почти забыла, зачем мы здесь, и то, что в этом зале мы были не одни. Все присутствующие совершенно опешили, когда мы вошли. «Кажется, у нас возникли непредвиденные трудности», — заметил мистер Джордж. Леди Ариста, которая, гордо приосанившись, стояла у окна, сказала: «Грейс, разве тебе не надо быть сейчас на работе, а Гвендолин в школе?» «Мы бы с удовольствием», — ответила мама. Шарлотта сидела на диване прямо под прекрасной русалкой, у которой хвост состоял из множества филигранно вырезанных чешуек, раскрашенных во всевозможные оттенки, от темно-синего до бирюзового. К широкой каминной решетке прислонился какой-то мужчина. На нем был черный костюм с иголочки и очки в черной оправе. Даже галстук, и тот был черным. Мужчина поглядывал на нас откровенно хмуро. Мальчик 7 лет крепко держался за его пиджак. «Грейс!» Из-за письменного стола поднялся высокий мужчина. У него были седые кудрявые волосы, которые львиной гривой спадали на широкие плечи. Глаза его были выразительного золотисто-коричневого цвета, напоминавшего блеск янтаря. Лицо его выглядело намного моложе, чем можно было ожидать, посмотрев на седые волосы. Это было одно из тех лиц, забыть которое невозможно. Настолько оно было притягательно. Когда мужчина улыбнулся, обнажились его красивые белые зубы. «Грейс, как давно мы не виделись!» Он обошел вокруг стола и подал маме руку. «Ты ни капли не изменилась!» К моему удивлению, мама покраснела. «Спасибо. Тоже можно сказать и о тебе, Фальк». Я посидел. Мужчина пренебрежительно махнул рукой. «И это тебе к лицу», — сказала мама. «Эй, что происходит? Она что, заигрывает с этим дядькой?» Его улыбка стала еще шире, затем он перевел свой янтарный взгляд с мамы на меня. Снова я почувствовала себя не в своей тарелке. Меня опять внимательно разглядывали. Эти глаза были действительно очень странными. Они могли бы принадлежать волку или дикой кошке. Мужчина протянул мне руку. «Я Фальк де Виллер. А ты, должно быть, дочь Грейс, Гвендолин». Его рукопожатие было крепким и сердечным. «Первая нерыжая девочка из семейства Монтроузов, которую я знаю». «У меня папин цвет волос», — смущенно сказала я. «Давайте, может, перейдем к делу», — сказал человек в черном, который стоял у камина. Фальк де Виллер отпустил мою руку и подмигнул мне. «Пожалуйста». «Моя сестра в очередной раз хочет облапошить нас», — сказала тетя Гленда. Было видно, что она едва сдерживается, чтобы не закричать. «А мистер Джордж меня выслушать не пожелал. Она утверждает, что Гвендолин уже 3 раза совершила прыжок во времени. Она знает, что доказать обратное невозможно, поэтому Грейс на скорую руку выдумала подходящую к случаю сказочку, которая объясняет, почему девочка родилась в неправильный день. Я хотел бы напомнить о том, что произошло 17 лет назад, и что Грейс проявила себя тогда не с лучшей стороны. Сейчас, когда цель так близка, я вовсе не удивлюсь, что она вдруг является сюда и пытается сорвать все предприятие». Леди Ариста отошла от окна и приблизилась к нам. «Грейс, это правда?» Выражение лица у нее, как всегда, было строгое и не терпящее возражений. Иногда я задавалась вопросом, может, это из-за туго зачесанных назад волос, которые сковывают мышцы лица? Наверное, эти мышцы всегда были зажаты на одном месте. Только глаза двигались, если бабушка была чем-то озабочена, как сейчас. Мистер Джордж сказал. Миссис Шеффорд утверждает, что она и ее муж подкупили акушерку, и та записала другую дату в свидетельство о рождении, чтобы никто не заподозрил в Гвендолин носительницу гена. «Зачем ей так поступать?» — спросила леди Ариста. «Она говорит, что хотела тем самым защитить своего ребенка, и к тому же она надеялась, что ген у Шарлотты». «Надеялась? С какой стати?» — крикнула тетя Гленда. «Мне все это кажется достаточно логичным», — сказал мистер Джордж. Я посмотрел на Шарлотту. Та сидела на диване, бледная как мел, и лишь переводила взгляд с одного лица на другое. Когда наши глаза встретились, она быстро отвернулась в другую сторону. «При всем моем желании не могу найти в ее словах ничего логичного», — сказала леди Ариста. «Мы проверяем эту версию», — сказал мистер Джордж. «Миссис Дженкинс найдет акушерку». «Спрошу ради интереса. Сколько ты заплатила той женщине, Грейс?» — спросил Фальк де Виллер. Его глаза сузились. Чем больше он разглядывал маму, тем сильнее он походил на настоящего волка. «Я не помню», — сказала мама. «Ну, сумма вряд ли могла быть пристойной, потому что, насколько я припоминаю, доход у твоего мужа был более чем скромный». «Точно, точно!» — подлила масло в огонь тетя Гленда. «Этот голодранец!»
«Может и так. Значит, это действительно была небольшая сумма», — ответила мама. Неуверенность, которую вызвал в ней взгляд мистера де Виллера, исчезла, как не бывало. Щеки больше не пылали. «Зачем же тогда акушерка пошла на подлог?» — спросил мистер де Виллер. «Это было и остается преступлением, подделкой свидетельства», —